Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем изучение книги «Числа». Книга «Числа» продолжает повествование о исходе израильтян из Египта, начатое в книге «Исход». Это четвертая часть Пятикнижия. Как вы помните, в книге «Бытие», первой книге Пятикнижия, мы знакомимся с творением и грехопадением человека, узнаем о происхождении многих вещей. Мы узнаем о зарождении Израиля, когда это был еще не народ, а лишь быстро растущая семья, которая уходит в Египет, чтобы не умереть с голоду. А вот теперь, в книге «Исход», в Египте эта семья уже становится народом. Мы видим их рабами, обжигающими кирпичи. Затем мы видим, как Бог избавляет их рукой Моисея и ведет через пустыню до горы Синай. В книге «Левит» израильтяне располагаются станом под горой Синай, а Бог призывает Моисея на гору и дает ему скрижали закона и план устройства скинии. А в книге «Числа» мы увидим, как дети Израилевы пойдут от горы Синай до Кадес-Варни. После печальных событий у Кадес-Варни они скитались до тех пор, пока все люди этого поколения не умерли в пустыне. Годы скитаний в пустыне были наполнены страданиями, трагедиями и заблуждениями. Вся книга «Чисел» посвящена движению вперед. Божьи странники скитаются, работают, воюют, свидетельствуют о Боге и поклоняются Ему. Эта книга – своего рода руководство для всех странников мира. Она – путеводитель по всем пустыням нашего мира. По этой причине книга эта важна и для нас сегодня. Уроки, которые пришлось извлечь и усвоить детям Израиля – это уроки, которые придется учить и нам с вами. Именно поэтому Бог записал все это в отдельной книге. Вот что сказано о книгах Ветхого Завета в Новом Завете. 4 стих 15 главы послания к римлянам. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». 11 стих 10 главы 1 послания к Коринфянам. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставление нам, достигшим последних веков». 13 стих 11 главы послания к евреям. «Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». 11 стих 2 главы 1 послания Петра. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». 14 и 15 стихи 17 главы Евангелия от Иоанна. «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Первые пять книг Библии, называемые Пятикнижие, то есть пять книг, были написаны Моисеем. В Писании они называются законом. Хотя авторство Моисея подвергается сомнению, с ним, тем не менее, согласны и его подтверждают консервативные ученые-библеисты и археологи. И все верующие единодушно признают тот факт, что книги эти написаны Моисеем. Интересно отметить, что расстояние от горы Синай до Кадес-Варни около 300 километров. По тем временам это 11 дней пути. Плюс к этому 30 дней израильтяне провели Киброт-Гатааве. Однако вместо 40 дней на весь переход по пустыне у них ушло 40 лет. А все из-за того, что их поход превратился в скитание. Они отказались войти в землю обетованную, и потому ни на сантиметр не продвинулись далее Кадес-Варни. В конце же скитаний они вернулись туда, откуда начали свой путь, в Кадес-Варни. Почему же это случилось? Все дело было в их неверии. Между переписью, упоминаемой в первой книге, и переписью в 26 главе мы прочтем написанную Богом историю скитаний израильтян по пустыне в течение 38 лет и 10 месяцев, которая начинается сразу же после того, как была построена скиния, и израильтяне отправились в путь. Если мы сравним результаты обеих переписей, то увидим, что численность Израиля уменьшилась. В 46 стихе 1 главы говорится, что сынов Израиля, годных для войны, было 603 550. А 51 стих 26 главы говорит, что сынов Израиля, годных для войны, было 601 730. То есть погибло 1820 человек, годных для войны. Бог повелел им плодиться и размножаться. Они же во время странствования по пустыне только теряли людей. Перепись позволяет нам уточнить, сколько людей вышло из Египта. Я сейчас приведу данные доктора Мелвина Кайла, который был крупным египтологом, а также одним из издателей Международной стандартной библейской энциклопедии и членом редакционной коллегии журнала National Geographic. Он был незаурядным человеком, великим археологом и, конечно же, скучным и нудным, как и все крупные ученые. Однако тот, кто давал себе труд внимательно и терпеливо выслушать то, что он говорит, был вознагражден большим количеством интереснейшей информации. Мне лично все, что он говорил, было крайне интересно. По доктору Кайлу выходило, что если у них было 600 тысяч человек, годных к войне, то значит было около 400 тысяч женщин, а значит около 200 тысяч стариков и 800 тысяч детей. Кроме того, у них ведь еще было множество иноплеменников числом около 100 тысяч. Итого получается, что численность Израиля составляла около 2 миллионов 100 тысяч человек, и это не считая колена Левина. Таким образом, из Египта вышло от 2 до 3 миллионов человек. Не думайте, что израильтяне передвигались по пустыне какой-то беспорядочной толпой. Никто никогда не шел более организованно, чем они. Я уверен, что во время чтения вас поразит то, сколь постоянно Бог настаивает на необходимости поддерживать порядок в стане. Таковы принципы Бога. Через апостола Павла Бог сказал церкви в 40 стихе 14 главы 1 послания к Коринфянам. «Только все должно быть благопристойно и чинно. Наш Бог – Бог порядка. Вы когда-нибудь, оборвав лепестки розы, заглядывали внутрь? Очень изысканно Он устроил розу. А как Он сделал деревья? А фрукты, овощи, а какой порядок царит во всей вселенной? Ведь звезды движутся не беспорядочно, сталкиваясь друг с другом. Места хватает всем и всему. Мы живем в замечательной вселенной, которая сотворена Богом силы, власти и порядка». В первом стихе 13-го псалма говорится: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Только безумцы могут быть атеистами. Порядок устройства нашей вселенной говорит о том, что ею кто-то управляет, и что этот кто-то гениален. Итак, давайте начнем читать первую главу книги чисел, которая посвящена первой переписи. Начнем с первого стиха. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря...» Бог обратился к Моисею в пустыне, однако говорил он из скинии, а скиния находилась в пустыне. «Так и сегодня церковь находится в мире. Господь Иисус молился в 15 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна: «Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Церковь существует в мире, который можно уподобить Синайской пустыне. К евреям Бог говорил из Скинии: «Ныне же жилище Бога построено из тел великого множества людей». Это истинные верующие, которые образуют церковь. Вот что говорят об этом стихи с 19 по 22 из 2 главы послания к Ефесянам. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом». И 10 стих той же главы говорит, что церковь построена из людей, которые его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Читаем далее 2 и 3 стихи. «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно. От 20 лет и выше всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их, ты и Аарон». Дети Израилевы должны были быть пересчитаны для того, чтобы создать армию, способную к ведению войны. Когда они были рабами в Египте, за них воевал Бог, им самим этого делать не приходилось. Теперь, когда они вышли из Египта и шли по пустыне, им самим приходилось воевать со своими врагами. А врагов у них хватало, и все они искали случая расправиться с израильтянами. Позвольте вам заметить, что и у нас, верующих, сегодня есть немало врагов. Все они очень реальны. Я еще раз открою послание к Ефесянам, где говорится о войне, которую ведут верующие в мире. Прочтем стихи с 10 по 12 из 6 главы этого послания. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань – не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Бог спас нас своей бесконечно прекрасной и чудесной благодатью. Но мы с вами живем в мире злом и жестоком. И как дети Израилевы в пустыне, так и мы с вами находимся в пустыне этого мира полного греха. Хотя Бог и спас нас своей чудесной благодатью, у нас есть много врагов. Вот что написал апостол Павел своему молодому последователю в 3 стихе 2 главы 2 послания к Тимофею. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». И в 12 стихе 6 главы 1 послания к Тимофею Павел говорит: «Подвязайся добрым подвигом веры, держись жизни, которой ты призван». В этой книге в первый раз израильтяне встретились с войной. В ней мы будем читать о войнах и о трубных призывах к битве, и это должно быть интересно для нас, потому что мы с вами тоже живем сегодня в таком же мире. Сегодня многие люди считают, что нужно лишь сказать «мы за мир» и настанет мир. Они твердят, что нужно быть терпимыми, а не воевать. И в то же время, говоря о мире, они ведут свои страны к войнам, распрям и бедам. Они не знают, что такое истинный мир. Они не понимают, что мы живем в злом и жестоком мире, что вокруг нас немало плохих людей и что войны и битвы будут всегда. Хотим мы того или нет, и это величайшая трагедия нашего мира. Прочтем теперь 4 стих. «С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный». Начало книги нельзя назвать захватывающим. Оно не похоже на начало детективной истории. Создается впечатление, что перед нами 54 стиха с ненужными и скучными подробностями. Но нам необходимо помнить, что все эти подробности были так важны для Бога. Если мы увидим и поймем великие истины, которые содержатся в этих стихах, то вся глава покажется интересной и захватывающей. Прежде всего, здесь мы увидим, что Богу важны отдельные люди. Да, происходит массовое переселение народов, но Богу нужны избранные им люди. Ему важен каждый человек, который исполняет его волю. Моисей и Аарон должны провести перепись населения, и помогать им в этом будут представители от каждого колена. Имена этих представителей перечислены. Цитировать их все мы здесь не будем, но это, тем не менее, доказывает, что для Бога важно каждое имя. Каждое имя имеет значение. Тот, кто понимает древнееврейский язык, поймет важность и значимость каждого имени. Прочтем 5 стих. «И вот имена мужей, которые будут с вами. От Рувима Елицур, сын Шедеура». Да, на первый взгляд не очень интересно, но позвольте мне кое-что объяснить. Рувим был старшим сыном Иакова. В 3 и 4 стихах 49 главы книги Бытия говорится: «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать. Ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою». Как видим, Рувим бушевал, как вода, и вот теперь из его колена появляется совершенно иной человек. Это Елицур, сын Шедеура. Елицур означает «мой бог камень», а Шедеур означает «всемогущий» — это огонь. Это уже совершенно иное дело. Этот Елицур, имя которого значит «мой бог камень», принадлежит колену, которое бушевало, как вода. Сам он, однако, другой человек, который знает того, кто надежен, как скала. Этот Елицур напоминает мне одну прихожанку, которая сказала: «Я иногда трепещу, стоя на камне, но камень никогда не дрожит подо мной». Бог — это камень. И израильтянин Елицур понял это. Он понял, что Бог — это камень и скала в бушующем мире. Он — фундамент, на котором и мы можем стоять спокойно и твердо. Это так чудесно — сознавать, что хотя вас самих или даже всю вашу семью можно поколебать, у вас есть камень, на который можно опереться. «Мой Бог — скала», — так сказано в Писании. Прочтем теперь 18 стих. «И собрали они все общество в первый день второго месяца, и объявили они родословия свои по родам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше поголовно». Для чего понадобилось объявлять свои родословные? Почему родословные так важны в Слове Божьем? Этому есть три причины. Первая. Родословные интересны и полезны для самих людей. Всегда полезно знать о своих предках, о людях, от которых вы произошли. Вторая. Некоторые имена и родословные опущены в Библии, в то время как другие подробно излагаются, потому что было очень важно проследить происхождение Иисуса Христа. Когда мы изучали книгу «Бытие», мы обратили внимание на то, как в первую очередь упоминались отвергнутые роды, а затем их просто забывали, и ни слова о них больше нигде не говорилось. Затем приводилось родословное, которое непосредственно ведет к Господу Иисусу, и она отслеживается на протяжении всего Писания. Новый Завет открывается подробной родословной. Он весь основан на ней. Вполне возможно, эта родословная была даже выставлена на всеобщее обозрение в храме. Противники Бога не раз изучали ее, пытаясь найти свидетельство тому, что Иисус не имел законных оснований на престол Давида. Однако, интересно отметить, что точность родословной Иисуса Христа никогда не подвергалась сомнению его врагами. И третья причина. Бог запрещал брак между близкими родственниками, и истинный израильтянин в случае надобности всегда должен был привести свою родословную. Все израильтяне пользовались благословениями завета Бога с Авраамом. Родословные также были необходимы для того, чтобы определить, кто подходит на должность священника. Пример этому мы можем найти в книге Неемии в 63 и 64 стихах 7 главы. «И священников, сыновья Хаваии, сыновья Гаккоца, сыновья Верзеллия, который взял жену из дочерей Верзеллия Галаадитянина и стал называться их именем. Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства». Как видим, левиты, которые не могли представить своих родословных, исключались из священства. Это все хороший урок для нас, христиан, сегодня. Представьте, что во времена книги чисел молодого человека называют и спрашивают: «Ты израильтянин?» Он отвечает: «Надеюсь, что да, но точно не знаю, я узнаю только после смерти». Что бы произошло? Его бы попросту изгнали из израильского сообщества. Предположим, выходит еще один молодой человек, и его тоже спрашивают: «Ты израильтянин?» Что бы стало, если бы он ответил: «Я пытаюсь быть израильтянином. Я очень стараюсь и надеюсь, мне удастся стать израильтянином». Теперь вы понимаете, как важны были для них родословные, с помощью которых они могли доказать, что они израильтяне. Каждый должен был уверен, что он потомок Авраама. А сейчас я хочу задать вам один личный вопрос. Вы можете привести свою родословную, родословную христианина? Если вы точно не знаете ее, то советую вам разузнать. Послушайте, что говорится во втором стихе 3 главы 1 послания Иоанна. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». А вы? Можете ли вы сегодня сказать, что вы дитя Божие? Если нет, то поспешите прийти к Нему с искренней покаянной молитвой и получить прощение грехов и усыновление.